Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Библию на послании к Колоссянам. Город Колоссы находился в Малой Азии, в области, известной как Пергия. В окрестностях города находилось несколько церквей, в которых это послание должно было быть прочитано. В частности, это были церкви в Лаодикии и Хирополосе. Сам Павел никогда не бывал в этих церквях. Он говорит, что люди в них не видели его лицом к лицу. Возможно, эти церкви появились в результате служения Павла в Ефесе. Ефес, где Павел провел 2 года, располагался не очень далеко от Колосс и от Лаодикии. Люди оттуда приходили в Ефес для того, чтобы послушать проповеди Павла. Потом они возвращались к себе домой и начинали встречаться с другими верующими. Так, в конце концов, по всей вероятности, и зародились эти церкви в Колоссах и Лаодикии. Епафрас был служителем в церкви в Колоссах. Он пришел к Павлу, который тогда находился в тюрьме в Риме, и рассказал ему о некоторых опасных ересях, которые начали распространяться в его церкви. Павел написал это послание для того, чтобы предупредить церкви об опасности ересей. Одной из этих ересей был гностицизм, извращавший представление о Христе. Другой ересью был иудаизм, который учил тому, что для спасения нужна некая смесь веры с делами закона. Послание к Колоссянам было написано одновременно с посланием к церкви в Ефесе, и в Колоссы это послание доставил тот же самый Тихик, который перед этим относил послание Павла в Ефес. Послание это было написано примерно в 68 году после Рождества Христова. Итак, давайте начнем читать послание к Колоссянам. «Павел, волею Божьею, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат». Это типичное вступление, которое Павел использовал в своих посланиях церквям. Послание к Колоссянам по своему содержанию было доктринальным, то есть вероучительным. Поэтому Павел вновь говорит здесь о своем звании апостола Христова по воле Божьей, и о той апостольской власти, которой он обладает. Он называет себя апостолом Иисуса Христа по воле Божьей, и это сразу же напоминает нам о его словах из первого послания к Коринфянам. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Павел призывает и использует самых различных людей. Очень важно, чтобы вы были именно тем, кем вы являетесь по воле Божьей. Павел молится за Колоссян, и первое, о чем он просит Бога, это чтобы они исполнялись познанием воли Его. Это очень важно. Я молюсь о том же самом в отношении самого себя. Я прошу Бога помочь мне познавать Его волю в любой ситуации. Я уверен, что это очень важно, чтобы мы каждый день посвящали свою жизнь Иисусу Христу и искали в нашей жизни Его волю. Итак, Павел обращается в своем послании к находящимся в Колоссах святым, то есть отделенным для Бога, и верным братьям во Христе Иисусе. Помните, Павел писал это послание для того, чтобы предупредить распространение ересей в церкви. Но он обращается к верующим, называя их, во-первых, святыми, а во-вторых, верными братьями во Христе Иисусе. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Практически в каждом из своих посланий Павел говорит о том, что он молится за тех людей, которым он это послание адресует. В послании к римлянам он пишет, что вспоминает и молится о верующих в Риме, желая прийти к ним. В своем послании к Ефесянам он тоже пишет о том, что молится за верующих в Ефесе. Павел был человеком молитвы. Бог всегда очень могущественно использует в своей работе людей, которые молятся. И так Павел благодарит Бога, молясь за верующих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым», — продолжает он, — «в надежде на уготованное вам на небесах». Вера, надежда и любовь очень тесно связаны друг с другом. В первом послании Павла к Коринфянам в 13 главе сказано: «Теперь пребывают сии три — вера, надежда и любовь». Это отличительные черты всякого верующего, всякого чада Божия. Его вера, его любовь и та надежда, которая есть у него. Итак, Павел говорит о вере в Иисуса Христа, о любви ко всем святым и о надежде на то, что Бог приготовил для верующих на небесах. «О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования», — пишет он. Апостол Петр говорит в своем первом послании: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьею через веру, соблюдаемых ко спасению». Это надежда на царство, на великое царство Иисуса Христа. Итак, колоссяне пребывали, как пишет об этом Павел, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире. Интересно, что здесь Павел говорит о том, что к тому времени Евангелие уже было проповедано по всему миру. Разве не удивительно, что без реактивных самолетов, без спутникового телевидения, без радио ранняя церковь смогла пронести Евангелие по всему известному тогда цивилизованному миру? Они выполнили поручение Иисуса Христа идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Здесь Павел говорит о том, что это было исполнено. Прошло лишь каких-то 32 года после смерти и воскресения Христа. При этом не было построено ни одного церковного здания, ни одной духовной семинарии, не проводилось огромных собраний на стадионах, не было разработано никаких евангелизационных программ. Как же им это удалось? Это было сделано только благодаря силе Духа Святого, потому что эти люди полагались во всем на силу и водительство Святого Духа. Я категорически не согласен с точки зрения, что Святой Дух был дан только ранней церкви, и что, когда церковь была организована, Святой Дух оказался уже ненужным, так что Бог забрал его, чтобы дальше мы уже могли действовать своими силами, могли применять свои способности, свои таланты, свои ученые степени. Но даже располагая всеми средствами, которые предоставляет нам цивилизация и технический прогресс, мы оказываемся не в состоянии принести Евангелие всему миру. Сегодня уже меньшее количество людей в мире слышало об Иисусе Христе, чем 30 лет назад. Если все будет оставаться так, как есть, в 30-х годах 21 века в мире будет только 5% людей, которые когда-либо слышали об Иисусе Христе. И все это с нашими семинариями, программами на радио и телевидении, с нашей мудростью, с нашими методами и мероприятиями. То, что Павел говорит здесь о распространении Евангелия по всему миру, с одной стороны, является обвинением против современной церкви, а с другой, слова Павла многое говорят нам о Духе Святом и о Его силе. Я уверен, что единственная надежда для церкви, надежда на то, что следующее поколение людей тоже сможет услышать Евангелие, эта надежда состоит в том, чтобы нам быть исполненными силой Духа Святого. Она состоит в том, чтобы позволить Святому Духу руководить нами. Я не думаю, что такая задача разрешима человеческими силами, или что мы сможем выработать какую-то универсальную программу, с помощью которой сможем распространить Евангелие по всему миру. Не думаю, что Бог желает, чтобы мы делали то, к чему Он призвал нас, полагаясь на собственные силы. Я уверен, что только пребывая в молитве, только в силе Духа Святого, Церковь может свидетельствовать миру. Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Единственная сила, которая может сделать нас такими свидетелями, — это сила Духа Святого. И когда мы отвергаем силу Духа Святого, тогда мы обречены на поражение, мы никогда не сможем пронести Евангелие по всему миру. В первой главе послания к Колоссянам есть еще одно место, в котором Павел говорит о том, что Евангелие уже было проповедано по всему миру. В 23 стихе он пишет: «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Также Павел говорит, что Евангелие не только было проповедано, но оно еще и приносит плод. Это прекрасное свойство Евангелия — приносить плод. И я говорю сейчас об истинном Евангелии Иисуса Христа, потому что, к сожалению, Церковь, как организация, не всегда несет то самое истинное Евангелие. Но в жизни тех, кто принял истинное и неповрежденное Евангелие Иисуса Христа, вы можете увидеть плод этого Евангелия. Истинный плод Евангелия — это любовь, любовь к своему ближнему, любовь к братьям. Итак, Павел пишет, что Евангелие во всем мире приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Итак, первое, о чем молится Павел, это чтобы они исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном. Во-вторых, он молится, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. В послании к Ефесской церкви Павел рассказывает ефесянам о том, что Бог сделал для них, а потом он говорит: «Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вы дети Божьи, так поступайте же соответственно, живите соответственно этому. Поступайте, как подобает чаду Божьему». «Чтобы поступали достойно Бога», — пишет Павел, — «во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Насколько это важно, чтобы мы возрастали в познании Бога? Познавать же Бога вы можете, лишь видя, как Он открывает Себя в Своем Слове. Единственный источник истины о Боге — это Слово Божье, Библия. Итак, чтобы знать Бога, мы должны познавать Слово Божье, через которое Он открыл Себя нам. Мы должны непрестанно возрастать в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Так часто, когда нам приходится терпеть, мы делаем это без особенной радости. Вместо этого мы ропщим, ноем и жалуемся на судьбу, мы недовольны, когда Бог заставляет нас ждать. Но Павел говорит здесь, что наше ожидание должно быть радостным. Мы должны ожидать, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. В этом и состоит смысл обращения, покаяния, быть освобожденным от власти тьмы, от оков греха, от сатаны, который некогда удерживал нас, и войти в царство возлюбленного Сына Божьего. Когда мы читаем о Царстве Божьем, мы часто думаем, что это то, что ожидает нас в будущем. Для многих людей это действительно так, но для вас это царство уже сейчас является реальностью. Вы входите в Божье царство в тот момент, когда склоняете свои колени перед Иисусом Христом и признаете Его своим царем и господином. Как только я делаю это, я сразу же оказываюсь в Царстве Божьем. Иисус мой царь, мой господин, и поэтому я нахожусь в Его царстве. Я освобожден от власти тьмы и принят в Царствие Божье, в Царство Иисуса Христа, в котором, пишет Павел, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. И вновь здесь говорится о величайшем благословении, которое мы получили, искупление кровью Его и прощение грехов. Также Павел пишет об Иисусе Христе, что Он есть образ Бога невидимого. Помните, мы с вами говорили о гностицизме и о прочих ересях, которые существовали в Колоссах и которые извращали истину о божественной природе Иисуса Христа. Здесь Павел недвусмысленно заявляет, что Иисус Христос является образом Бога живого. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Он есть образ Бога невидимого, и в послании к евреям в первой главе говорится, что Иисус — это сияние славы Божьей. Иисус — образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Иисус — не первое творение Божье, Он — тот, кто был в начале, ибо им, читаем мы, создано все. В первой главе книги Бытия сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог» в оригинальном еврейском тексте «Элохим» стоит в форме множественного числа и является явным указанием на Божественную Троицу. «В начале сотворил Бог небо и землю». Также, повествуя о сотворении человека, Библия говорит: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Он не сказал: «Сотворю человека по образу моему и подобию моему». Здесь также употребляется множественное число «сотворим». Божественным советом Отца, Сына и Святого Духа был сотворен человек. В первой главе Евангелия от Иоанна говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иисус — не творение Божье, Он сам — Бог, активный участник процесса сотворения, ибо им создано все. Далее Павел конкретизирует, показывая, что слово «все» следует понимать буквально. «Все» — значит «все». «Все, что на небесах и что на земле». «Им была сотворена вся вселенная, видимая и невидимая». Им сотворено все видимое, материальное, физическое вселенное, и им же сотворено все невидимое, та вселенная, которой вы не видите, духовные существа, ангелы, духовный мир, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Таким образом, Иисус не только Творец, но и Тот, ради Которого, для Которого все было сотворено. Все ангелы, вся вселенная, все, что содержится во вселенной, все это было сотворено для Него. Это включает в себя и нас с вами. Вы были сотворены для Него. Порой это не нравится людям, они восстают против этого. И Бог сотворил людей, способными поступать так. Когда Он сотворил вас, Он наделил вас свободной волей, свободой выбора. Бог сам определяет свое существование, и вас Он сотворил такими же, дав вам свободу выбора. это было необходимо для того, чтобы ваше общение с ним могло быть настоящим, чтобы оно было действительно ценным. Изучая строение человеческого тела и познавая через это мудрость Божью, я понимаю, что Бог мог сделать нас просто очень сложными, высокоорганизованными роботами, вставить в нас какие-нибудь панели управления. Он мог сделать нас такими, и мы могли бы делать все, кроме одного. Мы не могли бы по-настоящему любить и общаться. Робот не способен к общению и любви. Для этого нужен свободный выбор. Бог сотворил нас таким образом, что у нас есть и право, и способность делать выбор. Если вы делаете свой выбор в пользу Бога, ваша жизнь станет богатой и наполненной. Но если вы решите жить для самих себя, ваша жизнь станет пустой, суетной и удручающей. Он есть прежде всего, и все им стоит, продолжает Павел, говоря об Иисусе Христе. Он существовал прежде создания мира, прежде чем появились звезды, планеты, прежде чем появилась жизнь. Он существовал прежде ангелов. Он есть сущий, существующий всегда. Он есть прежде всего, и все им стоит. Слово, переведенное как «стоит», в греческом оригинале означает «удерживается вместе». Очень интересно взглянуть на это в свете научных данных о строении атомов и законов электричества. Закон Кулона гласит, что одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга, а разноименные притягиваются друг к другу. Так вот, для того, чтобы удержать два протона одного атома вместе, требуется сила от 5 до 25 килограмм. Ядро атома состоит из множества протонов, соединенных вместе, вопреки всем известным законам физики. Что удерживает протоны вместе? Это является загадкой Вселенной. Наука не дает конкретного ответа на этот вопрос. И на этот вопрос нет другого ответа, кроме того, который мы находим в Писании. Все им, то есть Богом, Иисусом Христом, стоит. Если бы Господь хотя бы на одну секунду перестал удерживать наш мир, вся наша материальная вселенная сделала бы один колоссальный пшик. Все было бы кончено. В один момент во всех ядрах, всех атомов во Вселенной, все положительно заряженные частицы разлетелись бы друг от друга, и от нашей Вселенной ничего не осталось бы. Также Павел говорит об Иисусе, что Он есть глава тела Церкви. Мы должны всегда помнить это. Всегда найдутся люди, которые будут стараться занять это место, место главы тела Церкви. Однако истинный, благочестивый служитель Божий меньше всего будет заботиться о том, чтобы стать президентом своей деноминации, папой римским или митрополитом. Единственное, чего он желает, это быть тем, кем хочет видеть его Бог. Однако, к сожалению, среди служителей есть немало тех, кто движим исключительно жаждой власти, тех, кто хочет считать себя главой церкви. Это очень печальная картина, потому что положение главы церкви в действительности принадлежит Христу. Он есть глава тела церкви, он начаток, пишет Павел, первенец из мертвых. До него люди тоже воскресали из мертвых, но он первенец в том смысле, что он уже никогда не умрет. Те, кто воскресал до него, потом все равно умирали. Он же первенец воскресения в жизни вечной. «Дабы иметь ему во всем первенство», — читаем мы дальше. Этого желает Бог, чтобы Иисус имел первенство во всем, включая ваше сердце. И вот тогда возникает вопрос, обладает ли Иисус первенством в моей жизни? Видите ли, в этом состоит воля Божья, чтобы Иисус Христос первенствовал в жизни каждого из нас, чтобы Он занимал первое место в нашей жизни, чтобы ничто другое не было для нас выше и важнее Иисуса. Он не хочет, чтобы мы просто говорили об этом. Он желает, чтобы это было реальностью, чтобы это было действительно так в нашей жизни. Я боюсь, что когда речь заходит о реальной, повседневной жизни, многие из тех, которые называют себя христианами, вовсе не отдают первенство в своей жизни Иисусу. Но давайте не будем смотреть на других. Давайте посмотрим на самих себя. Видите ли, я не отвечаю за других людей, я отвечаю лишь за самого себя. Когда я буду стоять перед Богом, я буду отвечать только за самого себя. Поэтому важно, чтобы я не рассуждал о том, насколько предан Богу тот или иной человек, но чтобы я рассуждал о том, насколько я предан Ему, чтобы я размышлял о своих, а не о чужих падениях, чтобы я судил себя. Итак, Иисус должен обладать первенством в нашей жизни, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Наш разум не в силах полностью вместить эту истину. Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил. Иисус сделал возможным мир между человеком и Богом. Человек находился в состоянии вражды с Богом, он восстал против Бога. Все мы принимали участие в этом восстании, когда ходили своими путями, когда следовали желаниям своей плоти и своего плотского разума. Мы находились во вражде с Богом, мы восставали против закона Божьего. Но Иисус, кровью креста Своего, заложив основание для праведного прощения Богом наших грехов, сделал возможным для нас мир с Богом, примирив всех с Собою. Все было примирено через Иисуса Христа, и земное, и небесное. Павел пишет о Нем: «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, Он, то есть Иисус Христос, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Видите ли, по моей вере в Иисуса Христа мне были прощены все мои грехи и преступления. Так что, когда Иисус представляет меня Отцу, Он представляет меня непорочным и невиновным, святым».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!